Глава 21. Хорошие новости. Утро началось с хороших новостей. Пришло письмо от Хансина. И какое? Дорогой Трой, итого, на сегодняшний день обнаружено 16 данжей, и непосредственно вчера вечером мои люди нашли сразу две базы кровавых колдунов. На них мои люди лезть не стали, думаю, тут пригодятся твои таланты в разведывательной области. Жду твоего согласия на участие в разведке. С уважением, Хань Син. Конечно, у него будет мое согласие. К счастью, принца еще не посадил работать с двумя оставшимися ассасинами. Так что тут же и написал китайцу, что готов приступить к разведке через полчаса. Хань Син через пару минут прислал координаты баз. Быстро позавтракав, я направился к картографу. «Господин барон, рад вас видеть», — заявил Анфир, — «а у меня хорошие новости. Кажется, я нашел базу кровавых колдунов, где по определению не может быть много солдат». Из разговора выяснилось, что картограф продолжил проверять одну за другой самые удобные базы прежнего мира, о которых знал, но только, в отличие от первой вылазки по поручению Перфундара, теперь сосредоточил свое внимание на самых мелких базах. И его усилия увенчались успехом. Вчера он около одной из таких баз заметил патруль из трех чертей. Нечисть свои войска вывела полностью, значит, оставалось думать только о кровавых колдунах. «А там такая маленькая база, господин барон, что больше тысячи солдат туда никак не втиснуть», — уверял меня картограф. «Конечно, если не вести там длительные работы по расширению пещер, но к чему? Чего сейчас полно в нашем мире, так это заброшенных баз любого размера. Поэтому я и полагаю, что там намеренно устроили небольшую базу». Одобрительно кивнув в ответ на эти рассуждения, я сказал: «Кстати, Анфир, думаю, что мне удалось решить проблему с теми двумя большими базами нежити, что ты нашел, но не успел передать королю». Теперь уже картограф молча одобрительно кивнул, правильно поняв смысл сделанной мной паузы. Тут же взял у него координаты найденной небольшой базы, чтобы провести там усиленную разведку. А затем Анфир показал мне дорогу к обеим найденным китайцам базам. Отправляясь к первой, я размышлял над ситуацией. «Классика. То густо, то пусто. Вчера ничего не было, а теперь у меня для разведки сразу три базы кровавых колдунов. И даже если та, что найдена Анфиром, забита солдатами доверху, то тысяча солдат все же это тот размер сил противника, который позволяет нам иметь хороший шанс одержать над ними победу, напав внезапно всей королевской армией. В особенности, учитывая возможности моего собственного подразделения, которое однозначно будет самым боеспособным во всей армии Перфундара. Но начать разведку я все же решил с двух баз, присланных Хансином. Он уже ждет. А мне еще художнику надо заказывать рисовать картины по образам, что ему передаст после разведки принц. Так что Перфундару придется подождать. Первым делом, прибыв на место в расщелину около горной гряды, я переместился двумя телепортами подальше от места высадки. Выучил уроки вчерашнего пленения ассасинами. Тогда я оказался на месте прибытия, и каков был результат, мне не понравилось. Выкрутился чудом. Только после этого я выпустил принца, поставив ему задачу. И после этого телепортами ускакал подальше, в ближайший лес. Пока принц будет вести разведку, решил пройти местный данж. Координаты данжа я узнал совершенно случайно. Сказал Анфиру в гроте, что пока мой пет будет вести разведку, мне совершенно нечем будет заняться. Не тратить же дорогостоящий портальный свиток, чтобы переместиться куда-то на полтора часа. Просто пожаловался, в порядке мыслей вслух, ничего при этом не имея в виду. Надо же о чем-то разговаривать. Анфир же воспринял мою жалобу иначе. Поинтересовавшись, буду ли я находиться по тем же координатам, что уже дал ему для открытия порталов, он сказал мне: «Господин барон, совсем недопустимо, чтобы вы теряли время даром, когда есть самые разнообразные возможности. Вот здесь, в лесу, в 4 километрах от первой указанной точки, в которую вы отправитесь на разведку, есть неплохой данж. Правда, он сложноват для одного, так что вы уж сами решайте, стоит ли рискнуть, или вам лучше вернуться туда попозже с командой. Естественно, Анфир получил от меня не только обычные полсотни золотых монет за открытие порталов, но и сотню сверху за такую наводку. А я подумал, что моя привычка размышлять вслух в обществе тех, кому я доверяю, оказывается, может иметь бонусы при общении с НПС, с которыми у меня прокачана репутация. Надо будет почаще использовать такую тактику уже осознанно. После приятного сюрприза от Анфира не поленился сгонять в номер и снова поменять сумку с манохранилищами на сумку с обычными эликсирами. Все же данж по описанию картографа сложноват, и, потеряв там сумку в случае гибели, я влечу на слишком крупную сумму, если она будет с манохранилищами. Как всегда, точные указания Анфира позволили найти данж очень быстро. Небольшое болотце в лесу, когда я постоял минуту в 5 шагах от большого дуба, забурлило, и передо мной появился черный портал. Шагнув в него, я оказался в непривычной для меня местности. Антураж был такой, что в нем можно было бы легко снимать хорроры. Вечный сумрак под пологом огромных, обросших, свисающих мхом деревьев. Упругий мох большой кочки под ногами, намекающие на возможные топи рядом. И множество луж с черной водой, покрытой частично ряской и кувшинками, между многочисленными кочками. Скорее всего, и являющиеся топями. Выскочило уведомление.
«Приветствуем вас в данже «Мрачный покров». Останьтесь живых 3 часа, чтобы одержать победу. Внимание! Запрещено использовать все заклинания выше 3-го уровня. Рекомендуемый уровень 280+, при групповом прохождении. Награда 4000 золотых монет».
«Да, значит, моя визуализация тут не рулит. Неожиданный сюрприз».
«Тхакун, дружище, посматривай тут вокруг, хорошо?» — попросил я призрака.
«Конечно, господин барон!»
— ответил тот и, немедленно приняв деятельный вид, принялся кружить вокруг, пролетая насквозь стволы деревьев в поисках врагов. А в некоторых случаях, как сейчас, когда света достаточно, тхакун в разведке хорош не хуже занятого сейчас делами принца. Взяв в руки копье, и осторожно ткнул его наконечником в подозрительно черную воду. Ну да, и вошел в данж на болоте, и тут тоже полно черной болотной воды. Вероятно, оттуда мне и будет угрожать опасность. И тут услышал вопль, даже не крик, а именно истошный вопль тхакуна.
«Сверху!»
Подняв голову, увидел летящую сверху на меня огромную змею с разинутой пастью, которая показалась мне размером с дубовую бочку. На рефлексах отпрыгнув в сторону, лишь бы оказаться подальше от внушительных зубов, тут же угодил в одну из впадин с черной водой. По закону подлости она казалась по ощущениям бездонной. Я бы улетел в нее с головой, если бы не успел выставить поперек впадины копье, опершись на 2 кочки его концами. Только немного подтянувшись на копье, высунулся обратно, как змея уже была тут как тут, сунувшись ко мне своей страхолюдной пастью с огромными загнутыми клыками. И прямо в нее я и запустил облако раскаленного пара, использовав свой паровой навык. Змею я, конечно, им не убил, но ошпарил как следует. Весь энтузиазм с ее стороны пропал, и тварь, беспрерывно шипя и извиваясь, поползла прочь с кочки на кочку. Змея была поистине огромной, 8 метров длиной, а ее толщина в самой толстой части была не меньше 0.5 метра. Провожая ее взглядом, я увидел нечто, что полностью испортило мое победное настроение. Из одной из луж высунулись огромные черные щупальца. И по-хозяйски, ухватив змею за туловище, одним резким рывком утащили вниз. Один раз я моргнул — была змея, второй раз моргнул — уже нет никакой змеи. Словно почудилось мне в страшном кошмаре. Нет, точно не почудилось. По черной воде, в которой пропала змея, шли круги, и наверх стали вылетать пузырьки воздуха.
Из черной воды, в которой оказался сам, я вылетел, как будто мной выстрелили из катапульты. Казалось бы, вишу локтями на копье, болтая ногами в воде. Поза крайне неудобная, чтобы быстро выбраться. Ничего страшного. Какая-то секунда, и я уже был на кочке.
«Спасибо, Ткакун, за предупреждение», —
дрожащим голосом сказал я, нацелив копье в сторону ближайшей впадины с черной водой. «Что ж там такое живет, что способно за секунду утащить к себе такую огромную змеюку?»
«Всегда рад, господин барон»,
— улыбнулся в ответ призрак. И снова унесся накручивать круги вокруг меня. Только теперь он больше внимания стал уделять кронам деревьев. Да, без Тхакуна змея имела все шансы мной пообедать. Ясное дело, оказавшись в данже на болоте, атаки сверху не ждешь. Больше грешишь на всяких тварей из глубин. Оглядевшись, я решил, что это место не очень полезно для моего здоровья. Метрах в 30 кочек становилось побольше, а в 50 так вообще был уже и твердый берег. Да прыгать туда по кочкам. Что-то мне эта идея показалась не очень безопасной. Змея вон уже пыталась по кочкам передвигаться. Достав лук, вынул стрелу, привязанную к паутине, и выстрелил так, чтобы она пролетела над толстым суком большого дерева, росшего метрах в 5 от меня в нужную мне сторону. Еще через секунду после этого я резко дернул за паутину, прерывая полет стрелы, и она качнулась на паутине в мою сторону. Подцепил ее наконечником копья и подтянул к себе. Связав оба конца паутины, взялся за них, разбежался сколько мог и, поджав ноги, полетел в нужную мне сторону. Преодолев метров 12 над болотом, приземлился на большую кочку. Рядом росло большое дерево с густыми ветвями, вызвавшее у меня понятные подозрения. «Тхакун, проверь крону этого дерева на наличие змей», — попросил я призрака. Тхакун змей там не обнаружил, и я несколько расслабился. Впрочем, пока паровой навык не откатился, расслабляться мне все же не стоит. Он намного лучше против змей, чем копье или меч. Вон как атаковавшая меня змея сразу рванула прочь. Еще трижды проделал свой трюк со стрелой паутиной и, наконец, оказался на твердой земле, а не на пружинищих кочках. Настроение сразу улучшилось.
«Если пойдете за эти деревья, господин барон, то там через метров 70 упретесь в скалы», —
сообщил мне Тхакун, указывая на ряд больших деревьев, представших передо мной.
«Каких-либо опасных животных пока не заметил».
«А ведь они должны быть», — пробормотал я, но в указанном направлении двинулся. Оставаться возле болота, помня о величине щупалец, которые в любой момент могут вылететь из одной из заполненных водой ложбин, откровенно не хотелось. Линию из деревьев преодолел без проблем. А вот когда уже почти добрался до скал, земля под ногами так затряслась, что я упал. «Землетрясение?» — недоуменно подумал я. «Нет, если бы...» Раздался предупреждающий крик Тхакуна, но я и сам уже увидел, что из возникшей прямо передо мной трещины в земле на меня прет что-то огромное. Темно-зеленый панцирь, разверстая зубастая пасть такого размера, что куда там змее? Необычайно толстые лапы с кривыми когтями сантиметров по 15 длиной. Какой-то гибрид танка и ящерицы. Тварь была такого размера, что земля в норе, из которой она выбиралась на поверхность, тут же обрушивалась вслед за ней. С таким монстром паровой удар уши вряд ли поможет, скорее только разозлит атакующую тварь. Высветилось и название монстра.
Земляная саламандра. Тип добычи очень редкий. 320 уровень. 5600 единиц жизни.
К счастью, тут уже были не зыбкие кочки, а твердая земля. Поэтому я немедленно вызвал каменного элементаля. Шагнув вперед, он огромным кулаком врезал твари прямо по башке. Удар возымел действие. Пасть захлопнулась со звуком, который можешь ожидать услышать, захлопнув крышку огромного открытого чемодана, и тварь дернулась назад. Неторопливо шагнув вперед второй раз, элементаль сцепил огромное ручище в замок и с размахом, медленным, но неотвратимым, опустил его на хребет твари. От удара земля снова содрогнулась, а тварь просела в холке. Немного отбежав в сторону, я увидел, что полоска жизни земляной саламандры ощутимо просела, сразу процентов на 20. Есть повод ликовать. Но радость моя продлилась недолго. Снова содрогнулась земля, едва не сшибив меня с ног. Слева и справа от первого вылезшего из-под земли монстра синхронно вылезло еще два таких же. Решив, что это уже слишком, я вскочил на элементаля, забрался ему на голову, а с нее перепрыгнул на самую низкую ветвь огромного дерева, верхушка которого склонялась к каменным скалам и шустро полез наверх. И правильно сделал. Монстр, что вылез справа, бросился выручать отступающего от каменного элементаля сородича, но тот, что вылез слева, бросился уже за мной. Я пережил несколько сложных секунд, когда тварь подошла к дереву и ткнулась в него мордой, заставив содрогнуться. Умеет она лазить по деревьям или нет? С такими когтистыми лапами может и уметь. К счастью, я так понял, что не умеет, потому что, бросив на меня злобный взгляд, опустила башку и принялась подрывать огромными лапами корни дерева. Вариант перебраться на другое дерево я даже не стал рассматривать. Этот огромный экскаватор любое дерево способен подрыть, как пить дать. Поэтому я сделал две вещи. Первое. Достал из сумки и уронил на тварь сеть из паутины. И когда она, долетев, разметалась по ее хребту, скостовал на нее липучесть. Рассчитываю, что теперь ее подвижность будет ограниченной. Кроме того, к прилившей сети будет цепляться все то, чего она коснется, что тоже ей радости не добавит. Второе. Шустро полез наверх. Спасение свое я видел теперь только высоко в скалах. Пусть их попробуют подрыть эти огромные землекопатели. Лезть по дереву, которое постоянно трясется от ударов снизу, — нелегкое дело. Никому не посоветую проверять на себе. Тем не менее, долез почти до самого верха, остановившись, когда верхушка стала опасно гнуться. До скал от нее было метров 5, и более того, склон скалы в этом месте был отвесным. Перебраться на него было можно, а вот найти на нем местечко, чтобы там обосноваться — нет. Но я уже присмотрел участок в 10 метрах выше, где на широком карнизе росло молодое дерево толщиной сантиметров в 30. Пущенная из лука стрела пробила ствол насквозь, что неудивительно, учитывая небольшое расстояние. Другой конец паутины я привязал к верхушке дерева, на котором находился, и полез по паутине вверх. То, что она очень тонкая, не мешало. Костой или липучесть в нужных местах сорваться я не мог. Почти дополз до верха, когда паутина стала совсем уж сильно содрогаться, и, бросив взгляд вниз, обнаружил причину. Монстру удалось подрыть дерево, и оно начало сильно крениться. От дальнейшего падения его теперь удерживала только паутина, прикрепленная к пробившей молодое дерево стреле, что означало, что в любой момент либо стрела переломится, либо корни молодого дерева не выдержат, и мы все полетим вниз. Удвоив усилия, я птицей взлетел по паутине вверх и забрался на карниз. Секунды позже вырванное чрезмерной нагрузкой молодое дерево полетело вниз. Затем раздался треск обрушившегося большого дерева. Немного придя в себя, свесился вниз посмотреть, что там творится. То, что элементаль держится, я догадывался по доносившимся звукам битвы. С двумя земляными саламандрами он еще справлялся. Но когда дерево рухнуло, и третья поняла, что до меня теперь не доберется, удача от него отвернулась. Она атаковала его с тыла, и через полминуты с ним было покончено. А жаль. По состоянию первой саламандры было видно, что она была на грани. Еще бы 10 секунд. Один удачный удар, и с ней было бы покончено. Впрочем, этот момент я решил исправить. Жаль, что визуализация недоступна, но есть боевые заклинания доступного мне уровня. Несколько раз скостовал на подраненную саламандру молнию, но эффект был неожиданным для меня. Вместо того, чтобы сдохнуть, тварь после четвертой молнии окуталась пламенем, а когда оно стихло, стало выглядеть значительно лучше. Стало ясно, что у нее сработала какая-то фишка, позволившая откатить часть повреждений. И у меня появились смутные подозрения, что виноват был в этом именно я. Молния же заклинание из магии огня, а саламандра исцелилась огнем. Начал новые атаки, теперь уже ледяными стрелами, и сразу понял, что это правильное начинание. Получив несколько стрел, подлечившаяся саламандра торопливо начала отползать от меня, явно стремясь уйти из зоны доступности для магических ударов. И в этом преуспела. Оставшись живой после шести ударов, седьмой я уже не смог нанести. Расстояние для магической атаки стало слишком большим. Двух оставшихся земляных саламандр я пока ледяными стрелами атаковать не стал. Учитывая, сколько у них тысяч единиц жизни, я потрачу кучу маны, а они просто снова отползут, если почувствуют, что ущерб становится слишком большим. Начал швырять большие камни в спину той саламандры, что уронила мое дерево, стараясь попадать в сетку из паутины. Чем больше камней прилипнет к ее спине, тем сложнее ей будет передвигаться, когда я снова вызову каменного элементаля. А я это обязательно сделаю. Противника надо добивать и собирать лут. С таких огромных тварей он должен быть хорош.